Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Снова рад всех встретить, всех видеть. И мы с Божьей помощью продолжаем изучать Тору. Сегодня мы начнем читать историю о Иосифе, удивительную историю Иосифа, 37 глава книги Берешит. Но начнем мы, как обычно, с молитвы, и я прошу Всевышнего защиты для всех тех, кто оказался на войне, кто оказался под бомбежкой, кто преследуем, кто под оккупацией, кто потерял родных, кто сам потерялся, кто оказался без помощи, кто ощущает беспомощность, ощущает желание помочь и невозможность противостоять этой ситуации. Я прошу у Всевышнего мира в сердца людей, поддержки для всех тех, кто нуждается в поддержке. А мы с Божьей помощью начинаем читать 37 главу книги Берешит. «Ваишев Яаков ваэрец мигурей авив ваэрец кнаан». И стал Яков жить в стране, в которой жили его отцы, в стране Ханаанской. Если посмотреть внимательно, Ешев осел, стал жить оседлой жизнью там, где странствовали его отцы, в стране Ханаанской. То есть Яков впервые, можно сказать, оседает в Ханаане, переходит на какой-то оседлый образ жизни там, где странствовали его отцы. Владение землей Ханаанской выходит, казалось бы, на новый уровень, казалось бы, вот начало нового этапа в истории. Это действительно начало нового этапа в истории, но не совсем того, которое мы ожидаем. «Эли тальдот Яаков» – вот родословие Якова. После этого можно ожидать перечисления потомков, как мы привыкли видеть, но здесь разговор пойдет о плодах. Тальдот – это не просто родословие, тальдот – это порождение. Вот что породил Яков. Вот, можно сказать, плод воспитания, плод служения, плод жизни Якова. Йосеф бен Швайсре Шана Ая Руэ эт Ахив Бецон. Йосефу было 17 лет, и он пас, здесь можно сказать, двояко, пас скот вместе с своими братьями, а можно сказать, пас своих братьев, которые пасли скот. Он был при пасущих братьев Ву, Нарат Мей Бильгай, Вит Мей Зильпана Шаявив. И он был, так сказать, ну, можно так перевести слово «нар», вообще переводится как «юноша», или как «тот, кто легко митнаэр», тот, кто легко бегает, но и тот, кто теребит постоянно. Можно сказать, что это такой менеджер младшего звена, в данном случае он начальствует, он приставлен к сыновьям Бельги и сыновьям Зельпи, сыновьям рабынь. Почему? Ну, наверное, потому что они пасут отдельно, они не пасут вместе с сыновьями жен. Ну, во-первых, потому что наследства у них нету, у них совершенно другие условия найма, и Йосеф при них. Может быть, Йосеф за ними присматривает. Может быть, с другой стороны, другие комментаторы говорят, никто из братьев не хотел с ними возиться, а Йосеф, он за равноправие, за единство семьи, и вот в качестве такого сторонника единства семьи он и готов, ну, скажем так, возиться с этими сыновьями наложниц. «Ваяве Йосеф эт дибатам раа эль авихем». И клепал Йосеф доносы о всяком их недобросовестном поведении отцу. То есть Йосеф приносил, или дословно, кстати, ябедничал отцу на поведение братьев. Здесь снова есть комментаторы, и мы же по-разному смотрим на Йосефа, по-разному вообще смотрим на библейских персонажей, по-разному читаем Писание. Есть комментаторы, которые вообще не готовы видеть в Йосефе, ну, ничего реально плохого, и он сразу же праведник, поэтому в этом случае он просто заботится об исправлении братьев, и в качестве, так сказать, заботы он и доносит отцу на них, на все их недобрые поступки. Есть комментаторы, которые видят в Йосефе, ну, вот такого вот кляузника, ябеду, и мальчиша плохиша в каком-то смысле слова. И если мы читаем простой смысл Торы, то выглядит оно, скорее всего, именно так. «Ва Исраэль אהב את יוסף מכל בניו. היוסף, הישראל, לובил יוספа больше всех остальных сыновей. Снова та же самая проблема в истории, проблема, наверное, которая проходит через всю книгу Берешит, есть любимый сын. Исраэль любит Йосефа больше всех остальных сыновей. Кивен зиконингу, потому что он ему сын старости. Если Бениамин, ну, во-первых, у Бениамина, с Бениамином связана печаль, когда родился Бениамин, Исраэль потерял Рахель. Во-вторых, Бениамин еще маленький, он еще ребенок, Йосеф, на много лет старше, подросток, и, ну, и Яков, Исраэль, больше всего любит Йосефа и выделяет его. Ло аса ло кутонет пасим. И купил ему или сделал ему кутонет пасим. Выражение, которое обычно переводят как полосатая рубашка. И так действительно можно перевести, потому что слово кутонет – это рубашка, слово пас – это полоска, но паз – это еще и линия, вот эта линия руки. То есть кутонет пасим может означать и рубаху с длинными рукавами. Длинные рукава носит тот, кто не собирается работать. Так понимают это и многие мудрецы Талмуда, которые говорят, смотри, как важно не выделять никакого из детей. Кусок шерсти, комок шерсти, который стоимостью всего 2 цела, и то, что, собственно говоря, Исраэль потратил на дополнительный кусок одежды для Йосефа, это стало причиной раздора, из-за этого спустились в Египет, это породило столько ненависти. Исраэль любит Йосефа больше других, выделяет Йосефа больше других. Йосеф, как мы видим, позволяет себе кляузничать или доносить на своих братьев. Ну, конечно, это не делает доброй обстановку в семье. Веру Ахав, киото ав авиэм микол ихав. И увидели братья, что его любит отец больше всех остальных братьев. Вы иснеото и возненавидели его. Вело ихлю добро лишалом. Так что не могли говорить с ним мирно. Снова комментаторы разделяются, когда читают такое описание. Одни комментаторы говорят, ну, во всяком случае, братья не лицемеры. Если они кого-то ненавидят, то они не разговаривают с ним. Как можно так сказать? Мы часто лицемерим, часто говорим с теми, с кем нам неприятно говорить. И знакомимся с кем-то и говорим очень приятно, хотя нам не очень приятно. А братья, вот они такие честные были, простые ребята, и ненавидели, и не хотели говорить, и не говорили. Ну, а другие комментаторы говорят, что вообще вся проблема Писания – это проблема отсутствия контакта. Надо бы говорить, а они не говорят. Неумение поговорить, неготовность поговорить, неготовность как-то договориться – она проблема, и снова это проблема, которая вот существует в семье Исраэля и Йосефа. «Ваяхлом Йосеф халум». А Йосефу приснился сон, «Ваягед ле Ахав». И он рассказал его братьям, «Ваяхлом од сноту». И они еще больше ненавидели его. Йосеф видит какой-то сон, мы пока еще не знаем какой. И он рассказывает его братьям, после чего они его еще больше ненавидят. Йосеф, можно сказать про него много чего, но он не глупый. Он понимает, что он расскажет, и его будут ненавидеть. Или он толкует сон по-другому. Давайте посмотрим. «Ваомар алейхем» и сказал им, «Шаму на ахалом азе ашер халамти». «Посмотрите, какой сон я увидел». Здесь есть знак в Торе, который указывает на такое. Посмотрите, какой сон я увидел. На-на-на-на-на. Вине анахну меальмим алюмим. Вот мы вяжем снопы. Бетоха саде в поле. Вине кама алюмати. И вот встала, поднялся снопой, выгам на сева. И встал. Вине тисубена алюматейхем ветиштахавун алюмати. И вот приподнялись ваши снопы и поклонились моему снопу. Что мы можем понять, если мы не читали братья Юсефа, не читали книгу Берешит? Юсеф не читал книгу Берешит. Он видел сон, и он им поделился. Что можно сказать про этот сон? Семья пастухов, семья, в которой все занимаются чем? Пасут животных. Вдруг они чем занимаются? Они вяжут снопы. Сон динамический, все работают. И вдруг не сам Юсеф, не сам братья, сноп его встает, и их снопы ему поклоняются. Можно это понять, как с помощью Юсефа будет решена какая-то экономическая проблема, произойдет перемена вроде занятий. Они будут заниматься чем-то другим. Это как если оленеводу приснится, что он сеет горох. То есть сон сам по себе необычный. Мы это часто упускаем. Братья понимают этот сон совсем по-другому и дают ему свое толкование. И сказали ему: братья, амлёх тимлёх алейну, имшоль тимшоль бану. Ты что, будешь над нами царствовать или будешь править нами? В чем разница? Если ты будешь царствовать, то это мы тебе позовем, мы тебя воцарим над собой. Если ты будешь править, то насильно будешь править. То есть, как, ну что, мы тебя сами позовем на царство? Или ты нас заставишь себе подчиняться? Они посмеялись над сном, сказали: такой у тебя сон, у тебя, значит, сон? Он как сон? Какой он может иметь природу? Сон может быть пророческим от Бога, а может выдавать тайные мысли человека. Вот здесь, в данном случае, братья думают: это твой тайный план, Йоси. Ты думаешь, что как-то добиться того, что мы тебя сами над собой поставили царем, или хочешь силой заставить нас тебе подчиняться? Вы из фуод снова то. И продолжали больше ненавидеть его, аль-халамотав валь-дварав, и за сон его, и за его слова. То есть не столько за сам сон, но и, так скажем, за манеру изложения, за то, как он этот сон подавал. «Ваяхлом од халом ахер» — и увидел другой сон. «Ваисаперо то лехав» — и сказал: «Ина они халамти халом од». Вот еще один сон. «Шемеш ваяреах» — и вот солнце и луна. «Ваяхадасар кохавим» — и 11 звезд, «миштахавим» — ли поклоняются мне. «Ваисапер аль авив» — и рассказал этот сон отцу своему, «велахав» — и братьям своим, «ваигарбу авив» — и отец устроил ему нагоняй. Как можно, опять-таки, отец, значит, не видит этот сон как пророчество, а воспринимает этот сон как какое-то раскрытие подсознательных, подспудных желаний Юсефа. «Воемарла, махалом азэцу», — что это за сон такой? «Ашир халам», — который ты видел. «Або наво они веймеха», — разве придем я и мать твоя, «веахиха» — и братья твои, «лишь тахавот лихарца», — отвешивать тебе земной поклон. То есть Яков видит в солнце и в луне себя и Рахель, в 11 звездах видит 11 братьев, и тоже говорит, что это за сон такой. Интересно, да, что если, как истолковал Яков, этот сон не исполнился, не пришли отец и жена его, Рахель, которая в тот момент умерла. Если мы посмотрим, вот здесь вот эти два слова означают «ашер халамта», который ты видел. Если мы прочитаем только вот эти буквы, то здесь мы увидим «Рахель», это имя матери, «мета», — Рахель умерла. То есть, ну, конечно, Юсеф не вычислял эти буквы, но интересно, что здесь это есть. Рахель умерла, Рахель не может прийти и поклониться, но не приходит и поклоняется. Из-за этого, скажем, мудрецы Талмуда делают вывод и говорят: в любом сне есть какая-то напраслина. То есть, когда мы толкуем сон, когда мы толкуем какое-то видение, я могу сказать и какую-то притчу, не обязательно все детали ее осуществляются. Вот вам сон Юсефа. Снова, что может означать такой сон? Некоторые комментаторы говорят, что вообще этот сон означал, что когда вот братья склонились над ним, когда опускали его в яму, вот тогда этот сон осуществился. Много разных вариантов есть понять, как этот сон как это сложно понять, но что самое важное, слушатели, братья и даже отец, до какой-то степени даже отец, не верят, что это сон от Всевышнего. И воспринимают этот сон как какой-то, то, что Йосеф выдает себя, выдает, что там у него на уме. «Вайкнеуву Ахав, ваавив, шамар эт адавар». Братья заведовали ему, а отец запомнил это. Все-таки отец, поскольку любил Йосефа, и поскольку видел сны в своей жизни, он запомнил это. Ну, так или иначе, существует много разных толкований по поводу того, как этот сон можно было еще истолковать. «Вильху ахав лирот этот сон, веавим бешхем». Братья ушли пасти скот отца своего в Шхем. Из Хеврона до Шхема это где-то километров 70. Почему братья ушли пасти? Потому что, как мы говорили, места в стране Израиля для выпаса скота немного. И нужно уходить туда, где, собственно, там Яков и купил землю в свое время, на его земле остается. Там остается Нашель. После того, как срезали пшеницу, остаются невысокие ростки. Туда пускают скот, чтобы он там ел. То есть братья отгоняют скот довольно далеко, чтобы его пасти там. Естественно, они уходят достаточно надолго. Телефонов нету, СМС прислать невозможно, и письма не идут. «Вьомар Исраэль ад Йосеф», и сказал Исраэль Йосефу, «Алло, ахиха, руин башем, вот братья твои, пасут в схеме, леха, ваш лихеха алейхем, давай-ка, я пошлю их, и тебя к ним». «Вьомар Исраэль», и сказал ему, «Вот я, то есть я на все готовый, вот он я». «Вьомар Исраэль», «Лехна, иди-ка, Раэ эт шлом ахиха, посмотри на то, как здоровье твоих братьев, эт шлом ацон, и здоровье скота, вашивени давар, и вернись ко мне с вестью. Вышалхеу меме Хеврон, воево Шхема, и послал ему в Хеврон, и он добрался до Шхема». Яков посылает Йосефа,